вдруг ему показывают карандаш, опознайте его. А, так это же просто карандаш. Цитата. Он увидел карандаш, улыбнулся, почувствовал облегчение, и название предмета, который он видел, сразу пришло ему на ум или возникло на языке. Нам легко, нас облегчает скользнуть от незнакомого, от неожиданного к узнаваемому. Это притяжение тождества. Из-за важности темы, которая здесь вот начинается, я отложу до следующего раза чтение коричневой книги. А сейчас обещанное методологическое отступление довольно длинное. Кстати, это делает в том самом месте, вот после всех этих случаев, которые он предлагает рассмотреть, в том же самом месте коричневой книги, Александр Эйнштейн. Он останавливается, чтобы пояснить, как бы методологическое пояснение, чего он хочет добиться этими своими примерами. Упаси Господь, он не хочет подвести, подтолкнуть кого-то к объяснению чего-то и на что-то намекнуть. Это, посмотрите, самый конец первой части коричневой книги. Наш метод является сугубо дескриптивным. Мы только описываем. Только что описывается? Описывается какая-то первичная данность. На каждом моменте этого описания он опускается в незаметный слой, опять чуть не сказал, психики, того, что с нами происходит. То есть совсем не обязательно мы не обязаны думать и бояться, что Эйнштейн своими загадками, задачками, парадоксами подталкивает к какому-то открытию. То, что он говорит, какие он неожиданные делает шаги, как он топчется на месте, тысячекратно возвращается к тому же самому, как он решителен бывает только в отталкивании от подвертывающихся решений, почти на любое предложенное ему толкование его тезисов он отвечал отказом. Вот это все, что составляло его жизнь изо дня в день, это и было непривычным для нас образом все его дело, вся человеческая работа, именно практика. Так что неудобно называть Эйнштейновскую философию теорией. Это была вся высшая практика, которая была ему известна. Гораздо выше, чем любая практика. Тут приходится действительно вспомнить Плотина, который говорил, что кто упускает настоящее дело, и от теории настоящего дела переходит к практике, то он делает это по слабости души. Астения тес психес. То, что вошло в термин психостения. То есть начинают хватать руками, чтобы что-то ухватить, уловить, тогда, когда теряют силу для вот этой работы эйнштейновской. Методологическое замечание, экскурс, вернее, вот какой. Прямо относящийся к этим всем примерам, афоризм 5.526 трактата. Можно полностью описать мир через совершенно обобщенные предложения. То есть, стало быть, не соупорядочивая заранее, то или другое имя с определенным предметом. То, что я о чем я говорил, что не нужно думать, что и отдельные части этих схемок, и все схемы в целом должны чему-то соответствовать в реальности. Мы должны в себе, в каком-то опыте, что-то такое найти. Когда он говорит через совершенно обобщенное предложение, Он имеет в виду обобщенные, не в смысле генерализации, а в принципе, не находящиеся в положении однозначного соответствия с вещами. То есть без всякой попытки, без всякого стремления найти соответствие среди вещей, среди реалий вот этим знаком. Достаточно, чтобы предложение располагалось в логическом пространстве. Это, конечно, непривычное применение слова «обобщение». Обобщение как не касание вещей. И при, в общем-то, очень простом словаре Витгенштейна это случай обычный, стандартный. Он применяет слова вот таким вот образом, когда мы должны услышать, сами должны делать усилия, чтобы прочитать. Трактат, кстати, написан как карма предисловие, чтобы доставить удовольствие читателю. И одно из этих удовольствий – это вот постоянная игра, смещение. Смещено практически все. Для него привычное смещение. Смещение какого смысла? Выход из всех размещений к месту самому по себе. Открытие странности. Нужно быть готовым, что в каждом слове и в этом слове обобщение, которое применено в сущности противоположно привычному смыслу операции извлечения из многого отдельного, конкретного, отвлеченного, абстрактного. Или такое частое слово «обобщение», «предложение» будет обманывать наши ожидания. Мы не знаем, что такое это. То же самое слова «мир» и «описание». Я ничего не делаю, я не хочу ни на что намекнуть, ничего разгадать, я описываю, чистая дескрипция. А ведь описание – это привычное понимание такое. Мы что-то видим и описываем. Про Гоголя говорят, не задумавшись, реалистический бытописатель и знаток России описывает русскую действительность. Кто задумался? Не знает он русской действительности, и русский язык-то плохо знает, ошибки постоянно. Гоголевское описание другое. Он описывает что угодно, только не действительность. Кто-то пошел даже до того, что сказал, это игра с языком. Не игра с языком. Описание у Витгенштейна делается не глядя на описывание, не на описываемое, не списывая с него, не соупорядочивая с описываемым. Однозначное соответствие с этим. Все вот это с ним. На выходе будет то, что никаким алгоритмом не пересчитывается в обход. Полный отрыв от прицепок. И именно этим достигается такая полнота соответствия, которая была бы немыслима, если бы человек был занят фотографированием. Он сфотографировал одну сторону Луны, но там есть другая, которую сфотографировать нельзя. Только отрешенностью, вот этим запретом, дается принадлежность. Стоит повторить, настоящая принадлежность описания. К чему? К описываемому. Но ведь его Витгенштейн не называет, он предлагает его не искать. К миру. Дается только отрешенности от мира. Той отрешенности, о которой говорит конец трактата. Описание достигается таким образом отказом от описывания в смысле перечисления деталей, упрямым не то, не то, он попадает попыток приблизительного уподобления не то мира. Мир всегда не то, что кто бы то ни было о нем скажет или подумает. Если хотите больше, или может быть меньше, он просто другой. Потеряв надежду на срисовывание, на постепенное приближение, отрешившись от символизма изобразительного, мы получили вдруг, чего не ожидали, тождество мира и предложения. Запись. Нет иерархии. Это описание ближе, это описание дальше. А либо попадание в то, либо не то. И всякое попадание с риском неудачи. Мы ищем соответствие. Все-таки какое-то соответствие должно быть. Хоть какая-то привязка должна быть. Она будет. Но не так, что мы гонимся за соответствием и привязкой и в конце концов получаем то. А наоборот, с самого начала актом отрешенности, верностью, странности соответствие достигается. Важное... это цитата, трактат 5.526. А следующая цитата, это дневниковая запись 2 ноября 1914 года. Тоже на ту тему. То, что предложение Айнзац истинно, состоит не в том, что оно имеет определенное отношение к действительности, но в том, что оно некое определенное отношение к действительности поистине имеет. Да? Еще раз повторю. То, что предложение истинно, истинность предложения заключается не в том, что в нем налаживается какое-то определенное отношение к действительности, а только в том, что это определенное отношение к действительности предложение им обладает. Мой пример с Гоголем. Секрет Гоголя не в том, что он имеет определенное отношение к России, скажем, реалистически изобразительное, или что он обскурант, или что он отстал от жизни, или наоборот, что опередил события, или педагогическое, или другое, а что он относится к России, в смысле сначала просто принадлежит к ней. Каждый в каком-то смысле относится таким образом к миру. И важно самому быть в этом отношении, а не ускользать от этого отношения сущностного в поиске соответствий, в определении своего отношения к миру. Определение отношения – дело сознания. Интеллектуального творчества, конструирования, изобретения, а относиться, в смысле принадлежать, это дело поступка, отдания себя, отдания своей воли, то есть прежде всего выбора добра и зла. Именно поэтому Эйнштейн называет свою философию этикой и мистикой, потому что в таком отношении человек бросается в тайное, в мир, который тайный, как был с самого начала, так и остается. И еще дневниковая запись 13-го, через 11 дней, 13 ноября 2014 года. В этой работе или при этой работе очень важно вопросы, которые считались уже решенными, снова и снова рассматривать как нерешенные. Это топтание на месте, возвращение все время к одним и тем же вопросам в сущности. вот такая связь предложения, высказывания с истиной, соответствие его не какому-то определенному содержанию, а обладание этим предложением отношения к миру и, как я сказал, воссоздается, если хотите, мир. Дело в том, что мир для Витгенштейна нельзя определить. Он не такая вещь, что вот так вот он определен в другом месте. Так, и в конце концов со временем мы получим его описание. Мир с самого начала определенно сама, сейчас я поясню, что я имею в виду, не то, что он определен каким-то образом, а он сама определенность. Мир взят не в такие-то границы, или прочерчен внутри такими-то границами, а он сам в себе граница или перепад. Трудная мысль, но мне кажется, что мне удастся ее сказать проще. В дневнике на этот раз следующий год тоже война, 17 июня 1915 года. Витгенштейн снова и снова ищет простое. В завершении всякого анализа, разложения. Если мы заняты анализом, то в конце концов найдем кирпичик. Придем к кирпичикам, которые дальше уже не надо разлагать. Или этот разбор в принципе никогда не кончится. Но это дурная бесконечность, она не нравится никому, Витгенштейн она не нравится и нам тоже. А с другой стороны, приходится мириться. Никому пока не удалось найти элементы мира. Бесконечная анализируемость, бесконечная разложимость — это общий опыт. Только в раздражении, можно сказать, хватит. Мы дошли до первого элемента. Но этот раздраженный предложит в качестве первого элемента что-то, а другой их опять разложит. И при том, что этот опыт бесспорный, общий, с которым всякий согласится, Витгенштейн записывает «Und immer wieder gleich es sich auch aus auf». И тем не менее, все время нас теснит ощущение, что есть что-то простое, есть неразрешимое, есть элемент бытия. Короче, есть вещь. Это качели. С одной стороны, все раскладывается, а с другой стороны, чувство подсказывает, что есть что-то неразрешимое. И качель качается на этих качелях, и его... К его чести он сохраняет какое-то спокойствие, невозмутимость нечеловеческую. Он записывает после этого вот какую фразу в том же дневнике. Не идет против нашего ощущения, что мы можем раскладывать предложения таким образом, чтобы поименно выделить элементы. Но мы чувствуем, что мир должен состоять из элементов. И кажется, что это тождественно тому предложению. Я споткнулся в другом месте, мы будем говорить подробно о том, что такое запись. Я предложу оставить его без перевода, как мы говорим, абзац я предложу говорить «занц», потому что «занц» гораздо проще, чем наше предложение. И вот, значит, в этой записи важна следующая фраза. Здесь он пока только повторил, что с одной стороны все довести до первого элемента не удается, с другой стороны мы чувствуем, что мир полностью до этих элементов, и похоже, что это все равно, что сказать, фразу или предложение, что мир должен быть тем, что он есть. И в этом его определенность. То есть первым элементом мира оказывается его самотождество, тождество самому себе. В поисках надежных, опорных первых элементов мы находим только это. Мир должен быть определенным. Но в каком смысле определенным? Розанов говорил, пусть мир останется неопределенным. Витгенштейновская определенность и розановская неопределенность – это одно и то же. Определенность мира заключается только в том, что мир уникально, с предельной необходимостью, есть ровно то, что он есть. Бытие определено, схвачено своим бытием. А вот определенность как некая фиксированная структура, вот этого у мира нет, не может быть и никогда не будет. Как раз потому, что вся определенность растрачена на эту первую. Все. Исчерпана. Все тождество, вся определенность исчерпана на то, что в мире есть, то, что он есть. После этого искать в нем структуру определенную уже бессмысленно. Мир с последней определенностью именно вот такая полнота, какая он есть. Он неприступная полнота. И заканчивает Эйнштейн эту запись, или другими словами, то, что колеблется, это наше определение, а не есть. Мне кажется, что вот эта вот запись 17 июня 1915 года, она довольно длинная, она пишется спешно, как мистическое ясновидение. И она почти зашифрована вот этой скоростью, это вот внезапное прозрение как бы зашифровано. Эйнштейн находит здесь искомое, простое, элементарное, что всегда искал, неразрешимое, для него всегда страшно важное. За два года до этого он говорил, что его сводит с ума тема тождества, и она главная, чем он занимается. Я рискну сказать, что она вбирает всю мысль Эйнштейна, эта тема. И вот продолжение этой записи значительной 17 июня 2015 года стоит правда. Кажется, что отрицать вещи, а помните, перед этим было сказано, что такое вещи. Вещи – это как раз и есть первые элементы. Вещей не было бы, если бы не нашли первые элементы. Кажется, что отрицать вещи значило бы все равно, что сказать, пусть мир будет не определенен в каком-то таком смысле, в каком наше знание недостоверно и неопределенно. Этого он допустить не может. Наше знание колеблется, мир не колеблется, мир схвачен какой-то железной хваткой, именно такой, какой он есть, колебаний в нем нет. Спорить о нем можем мы. Он решился сам по себе. Решился окончательно раз навсегда. И вот, значит, отрицать вещи, определенность вещей, значило бы все равно, что сказать, пусть мир будет неопределенным в нашем смысле, это значит, что вещи получают свою определенность, в том числе и элементарные вещи, и элементы, от этой сцепленности мира в его самотожестве. Вещи рухнут, и мир останется без вещей, если мы дадим миру быть неопределенным в смысле нерешительности. В смысле, как если бы мир себе разрешил быть и таким, и таким. Это мы не можем разобраться в мире. Не можем определить его. Но из этого не следует, что мир сам по себе плывучий и такой вот болотный, лишенный всякой определенности. Этого не дай Бог, говорит Вернштейн. Мир для нас неопределимый, потому что он в себе сверхопределенный, не разграниченный настолько, а сам чистая граница. И Вернштейн пишет с абзаца как декрет, опять хватая первые слова, какие ему пришли в голову, и опять не в том лучшем смысле, как они употребляются, пишет в раннем своем стиле манифеста, «Die Welt hat eine feste Struktur». Мир имеет жесткую структуру, которую не выявить никогда мы не сможем, которая имеет форму не такой-то картинки, а самотожества. Контрольный вопрос. Откуда он это взял, что мир имеет жесткую структуру? Про древних индийских мудрецов, когда спрашивали, откуда он это знает, то отвечали «Эван Веда». Так знает. И это место дневника становится особенно вот, глубоким, если сравнивать его со вторым афоризмом трактата. Коротким афоризмом «Мир есть совокупность фактов, не вещей». Как так? Только что сказано, что есть жесткие вещи, обеспеченные жесткостью мира. Мир есть совокупность фактов, не вещей. Мир расположен в логическом пространстве. Интересно, что в одном месте дневника Вернштейн говорит, ну что же это в конце концов, черт возьми, такое логическое пространство. Мир расположен отдельно от вещей. Тут вещи, как наблюдаемые, эмпирические. Совокупность вещей другое, чем мир. Жесткий мир состоит из фактов, а не из вещей. Это вызов. Какие факты в мире? Факты устанавливают историки, ученые. Мир никаких фактов не предъявляет. Но вот оказывается, что мир состоит из фактов. То есть, значит, соответственно, он доступен определению на, по «да-нет». Имеет место этот факт истинного или не имеет этот факт ложного. А вещи, как нищие, просят у мира, у логического пространства разрешения войти в него. Без этого они нигде и никак. Они не в мире. Эмпирические вещи. Мир вещей просится войти в мир логического пространства. Вещи будут спасены, только если войдут в это пространство. В этом пространстве, как я сказал, да и нет, добро, зло, выбор, решение, определенность. Вещи должны как-то суметь просунуться в эту логику. А иначе при всем их эмпирическом богатстве и конец. Они нигде не нужны. Мир расположен в логическом пространстве, там, где определенно есть и определенно нет. Не есть, не нет, не существует. Но только они по-настоящему есть. Но это же то же самое, что сказать мир трансцендентен. Если он трансцендентен, то он ближе к нам, чем вещи. Мы такие существа, растянутые, расположенные между бытием и небытием, между да и нет. в мире требуется вот эта вот четкость, только у него зажигается эта ясность. Он единственное, последнее, простое в своем жестком самотожестве. Неважно, состоялись или не состоялись, если да и нет, они, возможно, никогда еще не состоялись по-настоящему. Это не важно. Даже если их нет, все равно все вокруг него. Иначе, противоположность этому, решение, которое отвратительно Витгенштейну, гадкое решение, что все только расплывчатый поток. Чтобы спасти вещи, такого решения не должно быть. И опять-таки писая эта сторона тоже то, чем занимается Витгенштейн, это не теория, во всяком случае, не философия языка, а этика. И брать из Витгенштейна философию языка или извлекать из него лингвистический анализ, это мое сравнение с тем, что читать Хайдеггера для того, чтобы набраться практики немецкого языка. Это возможно. У Хайдеггера неплохой немецкий язык. Это было такое мое методологическое длинное отступление. На следующий раз мы продолжаем, если вы захотите, читать коричневую книгу, продолжать эту тему знака и его интерпретации, и, соответственно, выхода из слова интерпретации к чему? К вещам, к миру. То есть. Спасибо за внимание.